Гардер стоял как вкопанный. Его жена снова закричала. «О, что же мне делать, чтобы защитить ребенка от убийцы?» И так как Гардер все еще стоял в оцепенении, она добавила. «Ты не веришь? Посмотри, вот навоз на пеленках!» Наконец Гардер смог вымолвить. «Пошли, зайдем в дом». Войдя в дом, они стали искать хоть какие-то следы, но не было видно никаких признаков того, что кто-то здесь был. Маргарита рассказывала. «Когда ты пошел в сарай, я вышла в огород. Там только я спохватилась, что не взяла тяпку, и вернулась, чтобы взять ее. Перед тем, как пойти в огород, я решила еще раз посмотреть, спят ли оба малыша. Как же я испугалась, когда увидела, что люлька Иоганна пуста. Я почти не верила своим глазам. Потом я решила бежать к тебе в сарай, и когда забежала в хлеб...» Тут она от волнения опустилась на стул. «Я увидела ребенка под копытами лошади». Она снова взяла на руки ребенка, которого перед тем положила в люльку, и продолжала. «Ах ты, бедное создание! Неужели у тебя уже от самого рождения есть смертельный враг?» По ее щекам бежали слезы. Муж тоже не мог овладеть собой и плакал вместе с ней. Но кто же мог сделать такое? Они еще долго сидели рядом, она с ребенком на коленях, а он, глубоко погрузившись в свои мысли. Затем Дукель встал и твердо сказал. «Я пойду к старости Петерсу и все ему расскажу. Нужно что-то делать». Он направился к двери, ведущей в хлев. В хлеву он остановился и внимательно посмотрел вокруг в надежде увидеть хоть какие-нибудь следы, но ничего подозрительного не было видно. Гнедой жеребец посмотрел на него, поднял ногу и с силой опустил ее на землю, как бы желая этим сказать. «Я так устал держать ногу на весу, но не хотел наступить на ребенка». Гардер погладил жеребца, которому это очень понравилось, затем дал лошадям корм и отправился к Петерсу. Петерс как раз запрягал лошадь, намереваясь отправиться в Шейнфельд. Гардер поздоровался с ним, не будучи в силах, а сразу же рассказать то, что произошло. Петерс заметил его волнение и спросил. «Ну, что случилось сегодня? Я вижу по твоему лицу, что у тебя что-то есть на сердце». «Да, снова случилось что-то ужасное. Утром моя жена обнаружила найденного ребенка под ногами нашего жеребца». «Что?» – переспросил Петерс испуганным голосом. «Что ты говоришь?» Он взял лошадь за повод, подвел к воротам и привязал там. «Пойдем в дом, Дункель. Там ты мне все расскажешь, что случилось». Они зашли в дом. Фрида подозрительно посмотрела на мужчин, чувствуя, что что-то случилось. Усевшись на стул, Гардер подробно рассказал об утреннем происшествии. Эта ужасная история сильно взволновала фрау Петерс. Задумавшись, она смотрела в окно. Некоторое время все молчали. У Гардера по щекам скатилось несколько крупных слезинок. Фрида Петерс тоже не смогла долго сдерживать свои слезы. Они, как жемчужинки, падали на ее фартук. «Чем все это кончится?» — прервала она тягостное молчание. «Ну что ж, нам нужно что-то делать. Мы выставим караул. Я спрошу Тиссина и Вибе, не смогут ли они подежурить этой ночью, а затем, сменяя друг друга, будут дежурить и другие жители деревни. Может быть, нам удастся предотвратить большое несчастье», – заключил Петерс. Они обговорили еще некоторые детали. Затем Фрида дала Иоганну кое-какие вещи для ребенка, и он пошел домой, а Ганс отправился в Шейнфельд. Когда Гардер подходил к своей усадьбе, он увидел Марию, которая шла к ним через огороды. Гардер остановился и подождал ее. «Мария, хорошо, что ты пришла. Так как у нас случилось нечто ужасное, заходи быстрее». И они зашли в дом. Маргарита с заплаканным лицом сидела около кроватки. Увидев Марию, она встала и, шагнув навстречу, упала ей на шею и, плача, сказала: «Мария, Мария, как все это ужасно!» Она не могла говорить дальше и подвела Марию к кроватке. Ребенок спокойно спал, не подозревая, что с ним хотели сделать. Они молча стояли и смотрели на него. «Садись, Мария», — пригласила Маргарита. Затем она рассказала ей, что случилось сегодня утром. Мария слушала и плакала. После этого рассказа снова наступила тишина. Только временами слышались всхлипывания. Гардер вытащил свой носовой платок, вытер влажные глаза и рассказал о намерении старосты выставить ночью караул. «Действительно, здесь стало опасно. Если это не прекратится, нам придется переехать, если мы хотим мирно жить». Он глотнул воды и, выходя из дома, добавил: «Жена, скоро будет обед, так что я пока не буду возиться с сеном». Хозяйка, видя, что уже поздно, пошла на кухню готовить обед. Мария, погрузившись в свои мысли, осталась сидеть у детских кроваток. Ничего не подозревая, резвясь и смеясь, во двор бежали дети. Рано утром они ушли в другой конец деревни. Когда они зашли в дом, мама успокоила их: «Дети, не шумите, малыши спят, и нам не до веселья». Затем она коротко рассказала им, что произошло. Взволнованные дети зашли в комнату. Увидев тетю Дерсин с заплаканными глазами, сидящую перед кроватками, они в страхе остановились у двери. Наконец Петя медленно подошел к детским кроваткам и посмотрел сначала на Иоганна, затем на Якова, а потом на Марию и, не сказав ни слова, тихонько вышел из комнаты. В комнате царила мертвая тишина. Слышно было только мирное дыхание сопящих малышей. Муха села на лобик Иоганна. Он стал вертеть головкой из стороны в сторону. Муха перелетела на румяную щечку Якова. Он тоже, не просыпаясь, прогнал ее поворотом головы. Муха села на окно. Ее жужжание пробудило Марию от глубокого раздумья. Вошла хозяйка и позвала ее к столу. Мария машинально последовала за ней. Голова ее была занята другими мыслями. Обед прошел в полном молчании. После обеда хозяин занялся своей работой. Мария помогла хозяйке помыть и убрать посуду. Затем через заднюю дверь с садом она отправилась домой. Закончив работу в сарае, Гартер запряг лошадь и подъехал к копне сена. Снова он подумал о ложе из сена. Кто же это сделал? Он начал грузить сено, и тут к нему подошел Дерксен. Мария рассказала ему о том, что случилось с ребенком, а также о том, что Дукель хочет перевезти сено. Дерксен стал помогать ему. За работой Дукель рассказал ему, что староста решил назначить ночной караул. Когда день склонился к вечеру, сено было убрано в сарай. Ночью Тисин со своей большой собакой уселся в саду, а Виби во дворе перед домом, так что ему был виден весь двор. Однако в эту ночь ничего не произошло. Последующие ночи также не принесли с собой ничего нового. Злоумышленники не показывались. Возможно, и они знали о ночном карауле. Не обнаружив ничего подозрительного, по прошествии нескольких недель караул выставлять перестали. Неудавшееся убийство. Прервем на время наше повествование и возвратимся назад, чтобы посмотреть, что же происходило в конце деревни тогда, когда наш малыш появился на свет. Вечер. В деревне будто все вымерло. На улице темно, хоть глаз выколи. Не видно ни луны, ни звезд. На окраине деревни в последнем домишке мерцает слабый свет. Он едва пробивается через грязное окно. Жильцы этого дома, видимо, очень заняты. Это видно то, что время от времени появляются и исчезаются тени. Что же там происходит? В доме находится посторонний человек. Хозяева согласились за небольшую плату дать на короткое время приют одной молодой женщине, которая стала матерью. Комната была грязной. Правый угол занимала старая кровать, на которой и лежала молодая мать. У окна стоял стол, а на столе лампа, освещающая своим тусклым светом эту печальную картину. Слева стояла скамья. а за ней большая бочка, с оставшейся еще с прошлой осени квашеной капустой, распространяющей неприятный запах. Справа от бочки стояла маленькая скамейка, на которой лежал новорожденный ребенок, завернутый в старый платок, и пытался заплакать. Рядом со скамейкой, головой к двери, расположился лохматый пес. Он время от времени просыпался и прислушивался к звукам, доносившимся со скамейки. На другой стороне комнаты помещалась кирпичная печка, не очень высокая, но довольно широкая. На ней лежали тулупы и одеяла. Печка служила хозяевам дома в качестве ложа. Однако у этого ложа было много хозяев. Если бы внимательный наблюдатель поднял тулупы и одеяло, он обнаружил бы множество серых и красных насекомых, которые очень хорошо чувствовали себя в тепле. Сейчас на этой постели лежал хозяин дома. Старая женщина сидела за столом. Молодая мать как раз пробудилась от своего неспокойного сна и обратилась к этим старым людям с вопросом. «Ребенок еще жив?» «Да». Невольно буркнула старуха. Он снова намеревался кричать, но уже не может. Старик, лежа на печи, проворчал. «Утром я сделаю все, что надо. Теперь давайте спать». При этом он повернулся на другой бок и попытался уснуть. Однако обитатели его постели не спали, были очень деятельны и не давали старому человеку спокойно уснуть. У молодой матери сон тоже был беспокойным. Старухе то и дело приходилось подниматься и подавать ей воду, что она делала весьма неохотно. Наконец ночь кончилась. В окне забрезжил рассвет, возвещая о наступающем дне. Обитатели дома на самом краю деревни сегодня встали особенно рано. Скудно позавтракав, они начали свой день. У молодой матери из-за скверного запаха, исходящего от бочки, не было аппетита, и она вообще ничего не ела. Перед восходом солнца небо заволокло тучами. Для старика это было как раз то, что нужно. Вскоре его можно было увидеть на задах усадьбы Гисбергтов, их соседей. Он нес какой-то сверток, привязанный к палке, один конец, который лежал у него на плече. Было похоже, что он идет на работу. Но подойдя к следующей усадьбе, где жили реймеры, он какое-то время нерешительно остановился, как бы не зная, что делать дальше. Затем он быстрыми шагами направился к дому реймеров. Зайдя за хлев, он остановился около свинарника. Торопливым движением он бросил сверток в свинарник. Но так как платок был привязан к палке, содержимое пакета выскользнуло из него и упало под ноги свиньям. В этот момент старик услышал звук открывавшейся двери. В испуге он обернулся назад и увидел, что со стороны усадьбы Дерксенов по направлению к нему идет Мария Дерксен. Он бросился бежать через задний двор реймеров, затем Гисбергтов и таким образом оказался дома. Мария его не заметила. Когда он зашел в дом, лохматый пес зарычал, поднялся и оскалил зубы. «Ну ты, негодник, чего тебе надо? Ложись!» — приказал старик, однако пес снова зарычал, как бы желая сказать: «Убирайся вон, убийца!» «Так быстро ты вернулся? Куда ты его дел?» — спросила жена. При этих словах молодая мать попыталась приподняться, желая слышать каждое слово. Петрович рассказал. «Я подумал, что если я сделаю так, как мы договорились, рано или поздно люди могут это разнюхать, поэтому я вернулся. Когда я дошел до сарая реймеров и увидел свинарник, мне пришла в голову мысль: вот подходящее место, и я бросил его туда». При этих словах молодая мать с глубоким вздохом откинулась на подушку и закрыла лицо руками. Петрович тяжело опустился на скамейку. А его жена начала выговаривать ему, что он снова сделал не так, как ему надо было делать. Пес опять зарычал и подошел к окну. Старуха, совесть которой еще не совсем заглохла, последовала за ним и выглянула в окно. Побледнев, она закричала: «Старый глупец, что ты наделал?» В испуге он поднялся и подошел к окну. То, что он увидел, заставило его задрожать. Около свинарника стояли реймер и его жена. Туда же бегом направлялся Гисберг. По его поведению можно было догадаться, что они о чем-то оживленно разговаривают. Тяжело вздохнув, старик улегся на постель. Его жена подошла к кровати, чтобы посмотреть, спит ли молодая мать, но та не спала. старуха проворчала. Что-то там они у ремеров собрались около свинарника или что-то подозревают. Так как молодая мать ничего не ответила, она подошла к старику и затормошила его. «Иди туда, узнай, как обстоит дело. Мы должны быть уверены. Вставай, иди!» Тот нехотя отправился. Когда он подошел поближе к свинарнику, до его слуха донесся отрывок разговора. «Нет, я ничего не видел. Мария Дирксен, — говорила Раймер, — хотела пройти здесь к вам. Но когда дошла до этого места, увидела в свинарнике ребенка. Она перепрыгнула через изгородь, схватила ребенка и побежала с ним домой».
«Так что он мертвый?»
— спросил Гизберг.
«Нет, он жив», — ответил Раймер. «Но кто же выбросил его? Это ведь случилось только что. Если бы его бросили сюда ночью, ребенок давно был бы растерзан и съеден».
Петровичу это было достаточно. Итак, его никто не видел, однако сердце его все еще испуганно билось, когда он вернулся домой. Едва он вошел в дом, старуха сразу же бросилась к нему, причем молодая женщина тоже попыталась приподняться. «Ну что ты там узнал?»
«Ребенок жив. Жена Дерксена нашла его и унесла домой». «Это ты!» — с гневом обратился он к жене. «Ты виновата во всем. Ты слишком слабо затянула тряпку на шее ребенка».
Молодая мать вскрикнула. Старуха стала обвинять Петровича, что он сделал не так, как они договорились. Так прошла первая половина дня. После обеда кто-то постучал в запертую на засов дверь. Когда старик немного приоткрыл ее, кто-то просунул в щель записку. Снова закрыв дверь, старик прочитал. 20:00 вечера к старости». Узнав, что в записке, старуха сказала мужу. «Иди к Зигисбергтам и скажи, что сегодня вечером все должны собраться к старости». Он надел шапку, с которой не расставался все лето, и пошел к Гизбергтам. Жена и дочь Гизбергта как раз выносили из дома цветы. Старик с трудом выговорил. 20:00 вечера у старосты сход. Передайте дальше». И сразу же вернулся домой. Дочь обратила внимание на растерянный вид старика и сказала об этом матери.
«Да», — согласилась та, — «он действительно выглядит как-то дико. Наверное, опять всю ночь ругались, так как в 4:00 утра я видел у них свет».
Они наполнили цветочные горшки свежей землей и ушли в дом. Вернувшись домой, старик с порога заявил:
«Я сегодня не пойду к старости».
Сказав это, он тут же бросился на свою лежанку.
«Почему же?»
– спросила старуха, и прежде чем старик смог ответить, продолжила.
«Именно сегодня тебе и нужно пойти и внимательно слушать, о чем там будут говорить. Обязательно иди, иначе нас начнут подозревать».
Сказав это, она надменно добавила. «Впрочем, мне ничего не будет, ведь не я бросила его свиньям».